Никита Киров, Рафаэль Дамиров. «Прорвемся, опера». Книга четвертая. Читает Иван Златоустов. Глава первая. Следователь Гена Кобылкин сразу же назначил виновного, едва вошел в холодное помещение.
«Ну, все же понятно», — объявил он с порога, посветив фонариком на лицо покойной. Кощеев, маньяк чертов, встал на лыжи для того, чтобы разобраться с гражданкой, которая накатала на него заяву. Придушил точно таким же образом, как и остальных, и даже надпись идентичная на стене.
«Когда бы успел?» — недоверчиво спросил я. «Утром я видел ее живой. Кощеев сбежал к обеду, а к вечеру мы с Сергеичем его уже нашли, причем в центре города, и привели в изолятор. Отсюда до центра минимум час пешком, а по такой погоде все два».
«Ну, машина, может, была...» — следак махнул рукой. «Подвез его кто-нибудь, мы же отрабатываем версию с соучастником. В конце концов, попутку поймал».
«Не бьется что-то», — не соглашался я. «Надо со временем смерти точно определиться».
«Яха, ну чего там?» — спросил якут, посветив на судмеда. «Чем обрадуешь?»
«Вот это другой разговор!» —
пробурчал ручка сам себе, разглядывая стену. Я обернулся на медика и поморщился. Он в машине тайком прибухнул или что? Его шатает, и язык заплетается. Осмотрел он теперь не на труп проститутки, куда стоило бы, а на надписи. Кто-то написал латинские слова с названиями органов, то ли от балды, то ли смеха ради, то ли с каким-то умыслом. А кто это сделал? Явно убийца.
«Вот это другой разговор», —
повторил ручка, показывая пальцем на надписи.
«Все написано правильно, ни единой ошибки».
«Время смерти сможешь определить?» — я показал на тело.
«Где-то я ее видел», —
пробурчал судмед, опускаясь на колени рядом с убитой женщиной.
«Ну где? Убей, не помню». «Так, язык высунут в глазах».
Он начал что-то бормотать совсем неразборчиво.
«Ну, короче, судя по лопнувшим капиллярам, короче, смерть наступила от удушья».
«А когда?» – терпеливо спросил я. «Хотя бы на глаз, примерное время». Он попробовал взять женщину за руку, но не смог. Она окоченела и не двигалась.
«Холодно сильно. Промерзла. Бесполезно что-то гадать. Проверять надо, анализы делать. Завтра к обеду скажу».
«Да это явно как раз в промежуток между побегом и его поимкой». Никак не мог угомониться следак.
«Колоть его надо. Сразу колоть, пока не успокоился».
«Да ты и так его запугал», — сказал я. «Он тебе даже труп выдумал, которого нет, лишь бы свинтить подальше. Толку-то от его фантазий». Кобылкин махнул папкой с бумагами и отошел писать протокол. Я посветил фонариком на пол, чтобы поискать улики, и чуть прищурился, когда криминалист Кирилл сделал пару снимков общим планом со вспышкой. На языке криминалистической фотографии это называлось обзорной съемкой. После вышел на улицу. Снаружи стояла только шестерка Кобылкина, на которой мы приехали всей толпой, едва втиснувшись. Следы колес на снегу видны хорошо. Гена сделал небольшой крюк, когда заезжал, чтобы не испортить чужие следы на случай, если найдем. Есть и другие следы, их почти скрыло снегом. Но они все равно достаточно глубокие и широкие. Должно быть, это фура того дальнобойщика, который и нашел тело. С ним надо поговорить. Он обещал дежурному, что придет к нам завтра и даст показания. С места он уехал, потому что телефона в радиусе нескольких километров здесь нет. Искал, откуда позвонить. Значит, ему пришлось ехать в город, чтобы связаться с милицией. А вот зачем он вообще свернул к неработающей заправке? Не знал, что она закрыта уже лет 5? Или по другой причине? Надо обязательно спросить. Мы вызвали УАЗик с труповозкой, увезли погибшую в морг. Проверил, что там творится у судмедов, но вызванный на работу Ванька возился с бумажками, а ручка куда-то пропал. Похоже, ушел в загул, едва вернувшись с наркологии. Таким темпом он скоро вернется туда и в этот раз пробудет там еще дольше. Пока делать нечего, я вернулся домой. Пострадавший сегодня Толик отлеживался у меня на диване. Гнать его с такой травмой у меня рука не поднялась, так что я оставил его хозяйничать, а сам выгулял собак, покормил и отправился к Ирине. Надо хоть немного отвлечься от работы и упорядочить мысли в голове. Ведь завтрашний день точно будет не легче сегодняшнего.
Утром я отправился на работу пораньше, зашел по пути домой и захватил ожившего и повеселевшего Толяна. Сан Саныча взяли с собой, а Герду завели к деду Толика. Тот собаку встретил радушнее, чем внука. Еще даже восьми не было, кабинет уже был забит нашими операми. Якут работал за столом, перед ним сидел усатый мужик в мохнатом свитере и джинсах, держащий в руках теплую зимнюю кепку. Я быстро сообразил, что это тот самый дальнобойщик, что нашел тело.
«Так это самое, вот», — протянул мужик, обильно потея. «Вот остановился, зашел, увидал труп девахи и давай туда уматывать. Поехал к телефону вас вызванивать, а телефона-то нигде на трассе нет, пришлось в город заезжать на фуре».
«Больше ничего не делал?» — спросил якут.
«Ну это вот, посмотрел только, что не живая, мертвая. А то вдруг бы живая была. А я уехал, и это самое, как бы потом расстудить ее в колено. Виноват был бы сам».
Я протиснулся за свое место и пододвинул к себе телефон. Набрал турка. Он сейчас находился в местном отделении ФСБ. Его подозвали сразу.
«Да, Паха»,
— усталым голосом отозвался он и зевнул.
«Говорят, нашел вчера клиента».
«Того, кто сбежал, нашел. У меня другой вопрос, Гриня. Ты успел пообщаться с той, о ком я тебе говорил вчера?»
«Не-а».
Он зевнул в очередной раз.
«Хотя собирался, но там, короче, какая-то банда налетела днем. Весь шалман разгромили, как в тот раз. Охраннику навтыкали, девок пощупали. Может, наши общие знакомые, но это тебе у коллег надо уточнять. Про все детали не в курсе. А что случилось?»
«Ну и не поговоришь. Убили ее», — тихо сказал я.
«Когда?»
Голос турка изменился. «Да вот и хотим узнать. Странностей слишком много. А потому, Миша, ничего нового у вас не было?»
«Нет, похоже, вообще свалил из города. Или его закопали, чтобы помалкивал. Люди-то в Сафроновской банде такие, могут и прикопать».
«Ладно, посмотрим, благодарю». Я отключился и набрал прокуратуру, но в кабинете следователей никто не отвечал. А допрос свидетеля тем временем продолжался.
«А что ты там делал на заправке?» – подал голос Устинов.
Он сидел и точил карандаши новым ножом, причем, судя по горке строганных щепок перед ним, он решил наточить вообще все, что только нашел у нас в кабинете. Трезвый, даже не с похмелья. Хорошо мы его на рынке ждать не стали.
«Так это самое...» – дальнобой засмущался. «У меня же это самое, ну, как сказать, профессиональное». «Геморрой?» – предположил Василий Иванович. «Так и скажи, чего ты стесняешься, все свои?» «Не, грыжа у меня!» – прокричал дальнобой. «На корточках-то не могу срать, ой, то есть испражняться, или как оно?» «Да говори уже своими словами!» – прикрикнул Устинов. «Срать так срать, пердеть так пердеть. Не девки тут сидят, никого не смутишь!»
Витя Орлов с Толиком тихонько засмеялись. Якут подцокал языком, строго посмотрев на них, и они перестали.
«Я стульчик с собой вожу, табуреточку, с дыркой для жопы, чтобы сидеть подручнее было», продолжал дальнобойщик, уже расслабившись. «И вот, приспичило сильно, так сдавило, я ж чуть не помер там. А на улице не могу, снег со всех сторон, ветрюган дует, холодно, все отморозить можно. И вижу, там заправка. А я туда ходил как-то раз по зиме, решил снова... Вот кто там все засрал».
Василий Иванович покачал головой, хотя его на заправке с нами не было.
«Хотя, если бы не ты. Ну и вот, захожу, а там лежит кто-то. А я чуть не обосрался от страха, думал, бомж какой-то подох, а там... Ну, это самое, девка лежит. Ну, вот и все».
«Тогда шел снег, пока мы приехали, следы засыпало», — влез я. «Но, может, на тот момент были другие следы? Или вообще рядом, может, была какая-нибудь машина?»
«А хрен его знает», — мужик почесал затылок. «Может, и была, может, и нет. Да, кто-то проезжал мне навстречу с той стороны от заправки. Несся как черт».
«Не девятка была?»
«Да и не помню. Нет, вроде не девятка. Старое что-то было. Москвич, может, или копейка. Не помню. Темно было. А тот еще без света ехал. Идиот».
«А во сколько вы нашли тело?» — спросил якут.
«Не помню».
Мужик выпучил глаза и поднял их к потолку.
«Надо вспомнить», — настаивал Филиппов. «Как я вспомню-то? Я на часы-то редко смотрю. Я же пустым возвращался, без груза. Мне не надо по часам отчитываться, где был и что проехал. Вот и не смотрел. Часы вообще в сумке лежали. Вот никак не вспомню».
«А если...» — я немного подумал. «А музыка в машине у вас есть?»
«Конечно!» — он обрадовался. «В поездке-то со скуки сдохнуть можно, если музыки не будет».
«Магнитола или радио?»
«И то, и то. Philips у меня автомагнитола. И радио ловит, и кассеты жрет». «Не, правда жрет!» — воскликнул дальнобой и засмеялся. «Кайметова целую кассету заживала, я ее не включал больше. А то так все кассеты кончит».
«Значит, слушали радио», — уточнил я.
«Да».
«И что там играло? Когда приспичило, и вы их заправки повернули?»
«О-о-о!» — мужик аж вскочил на ноги. «Я вспомнил! Моя любимая же играла!»
Он повернулся, откашлялся и хрипло пропел.
«В пути шофер-дальнобойщик! Он знает лучше всех! Он... это...»
Мужик замялся, забыв слова.
«Это рассказать, что знает лучше всех, усталые глаза, шоссе длиною в жизнь, и это...»
«Все в кучу собрал», —
Устинов хмыкнул и добавил, чтобы слышал только я.
«Буду говорить всем, что Овсиенко петь не умеет, фальшивит. Свидетель же напел».
«Толя», — позвал я, — «позвони на радио. У нас всего две волны в окрестностях ловят. Спроси, когда я играла песня про дальнобойщика в период до...»
19:35,
подсказал якут, взглянув в записи. Тогда был зарегистрирован звонок в дежурке.
Лады.
Толян подтянул к себе справочник и начал искать номер. Дальнобой отпустили, когда он подписал протокол, как и полагается, в нескольких местах. А вскоре явился Кобылкин с красными от недосыпа глазами.
«Опять таксовал?» — сочувственно спросил Устинов.
«Не я один знаю, выходит. Он тоже как-то пронюхал про это.
А мы тут вместо тебя протоколы пишем. Ты поручение не забудь накалякать на допрос дальнобоя задним числом».
Дело по убийству проститутки возбуждено, и допрашивать формально мог только тот, у кого оно в производстве или у кого есть письменное поручение на это следственное действие.
«Короче, сегодня этого маньяка увезут в СИЗО, но я хочу его еще раз погонять здесь, чтоб признался, да покрепче».
Кобылкин сел на подоконник, где обычно сидел Сафин.
«А то про эту проститутку он вообще в отказняк идет и ни в какую не сознается, хотя заявление она на него написала. Вот и отомстил, гадина».
«Не бьется путана», — сказал я. «Никак не бьется с Крюгером».
«Опять?» — он повернулся ко мне. «Че у тебя не бьется все, паха?»
«Надо этого типа дернуть», — я повернулся к Толику. «Как у него фамилия? У Мишани, брата твоей бывшей».
«Зиновьев», —
ответил он после пары секунд раздумий. Толян начал набирать номер, но остановился, занеся палец над диском.
«А ведь все будут думать, что я с ним поссорился и закрыл из-за этого», — произнес Толик печальным голосом себе под нос.
«Состряпал дело и закрыл, и не докажешь никому, что он реально подозреваемый».
«Надо этого Мишу Зиновьева в розыск», — продолжил я, глядя на следака.
Он крутился рядом с жертвой в день убийства и явно связан с новой ОПГ Сафронова, и все эти убийства барыг, разборки и борьба за кресло мэра. А вот трупы остальных, надо искать между ними связь. А если спихнем все темнухи на Кощеева, можем просрать другого убийцу. Не просто так этот Миша прячется, эти порезы на руках у него не очистки картошки. И убитую он воспитывал, бил... Она сама мне говорила, что пожалела его. А зря.
«Я вот одно не пойму», —
тихо сказал Кобылкин, смерив меня долгим взглядом.